Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. С вами Константин Мацан. У нас сегодня очень необычная программа. Мы сегодня находимся не в студии Радио «Вера», а в гостях у нашего собеседника. И наш собеседник – митрополит Волоколамский Иларион, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, церковный писатель и композитор. И вот к этой последней ипостаси, озвученной, мы сегодня пока в основном и обращаемся, потому что говорим о концерте 14 января в Крокус-Сити-Холле, где будет исполнена рождественская оратория, автором которой является владыка Иларион. Я, если позволите, задам очень простой, но я думаю, что многих волнующий вопрос. Где вы берете время, чтобы писать музыку?
Ну, во-первых, уже 4 года, как я не пишу музыку.
Ну, чтобы заниматься музыкой.
И не занимаюсь музыкой. Поэтому у меня этого времени нет, и заниматься этим некогда. Но вот эти сочинения «Страсти по Матфею», «Рождественская оратория» были написаны тогда, когда я еще не был председателем отдела внешних церковных связей. Я был епископом венским и австрийским. Как мне тогда казалось, я был достаточно занятым человеком. Как мне сейчас кажется, конечно, занятость – понятие очень растяжимое, и тогда у меня все-таки было больше свободного времени, и я находил возможности для того, чтобы писать музыку. Но вот с тех пор, как я стал председателем ОЦС, конечно, это стало не только сложно, а практически даже и невозможно.
А не скучаете вы по композиторской деятельности как таковой?
Я не скучаю, потому что вот я в свое время ведь учился на композитора, и потом я на 20 лет вообще бросил музыку. Я никогда не предполагал к ней возвращаться. Мне казалось, что музыкальная страница моей жизни раз и навсегда перевернута. Но так случилось, что я к ней вернулся, но у меня не было никаких планов, и музыкальные идеи мне приходили без предварительного планирования, то есть буквально за какие-то минуты в моей голове формировалась музыкальная идея, потом я ее просто воплощал в жизнь, записывал те музыкальные звуки, которые приходили в голову. Вот «Рождественская оратория», она родилась именно так. Когда я написал «Страсти по Матфею», я думал, что, может быть, за ними должна последовать пасхальная оратория, потому что за страстями должно следовать воскресенье. Но мне никакие идеи музыкальные на этот счет не приходили. А вот, будучи в Англии, на некоем межхристианском мероприятии, насколько я помню, на какой-то конференции православно-англиканской, я поздно вечером вышел прогуляться по Лондону. Я прогуливался вдоль берега Темзы напротив здания парламента знаменитого. И вдруг вот я в этот момент ясно совершенно в своей голове услышал музыку «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человецах благословение». Я услышал, как это поет хор. И вот я ходил взад-вперед, эта музыка звучала и звучала, и я понял, что мне надо вернуться в гостиницу и ее записать. У меня не было никаких для этого приспособлений, поэтому я просто на белом листе бумаги начертил 5 строчек и записал то, что мне пришло в голову. И вот из этого музыкального ядра потом и сформировалась рождественская оратория. То есть она вся как бы выросла из вот этой темы, которую я не то что сочинил, я ее услышал.
То, о чем вы рассказываете, для человека светского сознания отсылает нас к теме, наверное, такого слова, как «вдохновение». Причем, опять-таки, в светском контексте это слово, оно имеет свои совершенно различные коннотации. Кто-то скажет, что вдохновение можно найти, не знаю, в несчастной любви, кто-то, для кого-то будет вдохновение и так далее и тому подобное. То есть нету какого-то понятного источника этого вдохновения. Все-таки как относиться к вот этим тонким, таким неуловимым материям, как вдохновение с христианской точки зрения?
Я думаю, что вдохновение – это то, что приходит от Бога, и у меня другого объяснения нет. Потому что вот по своему опыту и проповедническому, и по писательскому опыту, и по композиторскому опыту, я понимаю, что без вдохновения невозможно ничего создать. Вот у меня 20 лет не было никакого композиторского вдохновения. Мне совершенно не было... У меня не было никакой потребности писать музыку. И вдруг в какой-то момент она появилась, и вот в течение короткого срока я написал довольно много музыки, так, как будто все это копилось где-то там внутри, потом все это вот вылилось на бумагу, и потом это прекратилось. Вот сейчас я не пишу музыку и прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких творческих мук, у меня нет никакой ностальгии по музыке, я прекрасно себя ощущаю в том служении, которое я несу. И это служение, оно всегда было для меня основным. Но вот я понимаю, что без вдохновения невозможно сказать проповедь. Потому что, к сожалению, у нас священнослужителей бывают разные моменты. Иногда ты выходишь на проповедь и вдруг начинаешь говорить, и как будто какой-то поток тебя куда-то уносит. А иногда бывает не так. Бывает, что ты говоришь, но вдохновения этого нет. И тогда, конечно, это отсутствие вдохновения, оно передается и прихожанам. Они начинают скучать, они начинают зевать. Вот. Поэтому вдохновение – это ключевой момент.
А как в таком случае не перепутать, скажем так, то, что приходит от Бога, и то, что кажется, что приходит от Бога, на самом деле просто является плодом фантазии, воображения? Очень же легко любую, ну так я сейчас намеренно огрубляю, любую какую-то мысль, идею, которая вот пришла, возникла в голове, а, ну если пришло ниоткуда, значит от Бога. Наверное, это тоже не совсем корректно. Есть ли механизм развлечения, где вдохновение такое настоящее, а где, возможно, ну, какое-то ложное?
А вы мне объясните, зачем нужен этот механизм? Вот если вам пришла мысль, вы что, будете сидеть и думать, а откуда она пришла, оттуда или отсюда? Если эта мысль греховная, значит она пришла от дьявола. Если эта мысль не греховная, значит она могла родиться где-то у вас в глубинах вашего сознания, а может быть, Господь вам ее послал. Какая разница? Важно, во что потом она воплотится. И вот, когда приходят, допустим, какие-то творческие идеи или музыкальные идеи, ну, мы можем сказать, вот это мне пришло от Бога. Можно это как-то по-иному объяснить, что вот это вот у меня где-то созревало, а потом вот оно созрело, и родилась такая идея. И я думаю, что и то, и другое объяснение вполне возможно и допустимо. Но самое-то главное – это все-таки какой будет результат. Потому что можно, в конце концов, прямо от Бога получить какую-то идею, а потом полениться и ничего не сделать. Ведь когда приходит, скажем, вот опять же, если говорить о музыке, приходит некая музыкальная тема. Да? Но вот она пришла, ты ее записал, а дальше что? А дальше уже начинается процесс работы. И это серьезный, кропотливый процесс, который требует профессионализма, который требует времени, требует вдумчивости. В этом процессе тоже нужно вдохновение, но это вдохновение иного рода. И вот я могу сказать по тем родам творчества, которыми я занимаюсь, что где-то требуется некое прямое божественное вмешательство, а где-то оно, может быть, не требуется. Вот, допустим, если я хочу написать книгу, то я могу ее спланировать, я могу составить некий график работы, я могу в день выполнять определенную норму. Вот я ставлю для себя норму, скажем, 5000 слов в день, если это свободный день.
Гигантская норма у вас была.
Это гигантская норма, она требует больших усилий, но при наличии, если я выспался, если я хорошо себя чувствую, если меня никто не отвлекает, и если есть вдохновение, я эту норму выполняю. Но, конечно, музыку невозможно писать по какой-то норме, хотя были композиторы. Вот Чайковский, он для себя ставил норму, он писал по графику. Но я вот так бы не мог. А с книгами вот иногда так можно. Но, с другой стороны, и когда пишешь книгу, бывает, что наступает такой момент, когда ты чувствуешь, а мне вот дальше нечего сказать. И наступает такая пауза. У тебя вроде есть и время, есть и средства необходимые для того, чтобы продолжать, а ты не можешь продолжать. Ты ждешь, пока придет некий новый импульс для того, чтобы продолжить. Вот творческий процесс, он всегда такой. То есть это сочетание конечно, того, что приходит извне, того, что приходит свыше, с уже, собственно, вот работой человека, с его трудолюбием, работоспособностью.
Очень важную тему такую, мне кажется, вы поднимаете, об ответственности человека за это вдохновение, которое посылается. Потому что должен быть ответ Богу, а не только ожидание от Бога. Вы упомянули книгу, ну, книгу в целом, но мы знаем, что сейчас вышла вторая книга ваша из серии «Жизнь», и называется, серия называется «Иисус Христос. Жизнь и учение». И вторая книга из шести, которая посвящена Нагорной проповеди. Не могу об этом тоже вас не спросить. С чем было связано решение посвятить отдельную книгу целиком только, казалось бы, небольшому фрагменту Евангелия Нагорной проповеди?
Во-первых, этот фрагмент, хотя и небольшой, но он ключевой. Нагорная проповедь – это, как известно, своего рода квинтэссенция духовно-нравственного учения Господа Иисуса Христа. И когда я задумывал эту книжную серию, мне надо было как-то распределить материал. Я материал этот решил распределить тематически, то есть, например, вот рассмотреть все чудеса Иисуса Христа в одной книге. Это дает возможность увидеть, как происходило чудо, какие были, если можно так выразиться, механизмы взаимодействия между Богом и человеком, между чудом со стороны Бога и верой со стороны человека, рассмотреть некую типологию чудес. Также вот я подходил к притчам, и притчам Иисуса Христа я посвятил отдельную книгу. Но и когда я начал работать над Нагорной проповедью, то поначалу, конечно, мне показалось, что это можно сделать частью книги, но по мере того, как я работал, я понимал, что материала достаточно много для того, чтобы написать целую книгу. Ведь одни только заповеди блаженства – это уже целый… Там уже на эту тему писали целые богословские трактаты. Вот Григорий Ниский написал «Толкование заповедей блаженства». И на каждую из заповедей блаженства есть что сказать. То есть это действительно в таком очень концентрированном виде в Нагорной проповеди преподано духовно-нравственное учение Иисуса Христа. Но поэтому в итоге получилась целая книга, причем я, конечно, обращаюсь к разным толкованиям на Нагорную проповедь и к толкованиям святых отцов, и к толкованиям современных ученых, и иногда обращаюсь к толкованиям философов, ну, например, Киркегора или Бердяева. Я говорю о том, как вообще Нагорная проповедь воспринималась в истории интерпретации, ведь были очень разные к ней подходы. Вот в святоотеческую эпоху Нагорную проповедь воспринимали как руководство к действию. Никто не ставил вопрос, а насколько вообще это выполнимо. А такие вопросы уже в новое время были поставлены философами, учеными, которые стали говорить, ну а как, собственно, вообще можно жить-то по этим заповедям? Как вот можно любить врагов или подставлять одну щеку, когда ударяют в другую, или не смотреть на женщину с вожделением? Это какая-то, видимо, сверхъестественная нравственность. Она ведь, наверное, заведомо невыполнима. И стали вокруг этого строить разные теории. Вот я все эти теории рассматриваю. Потом я рассматриваю такие подходы к Нагорной проповеди, которые, на мой взгляд и на взгляд церкви, извращают ее содержание. Ну, вот, например, то, как Лев Толстой интерпретировал заповедь о непротивлении злу, когда он говорил, что ну, вот раз Христос заповедал не противиться злу, значит, христианин не должен брать в руки оружие, нельзя идти на войну защищать свое отечество и так далее. Вот эти все моменты, они и потребовали того объема, в который в итоге выросла эта книга.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Митрополит Волоколамский Илларион, глава отдела внешних церковных связей, ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы заговорили сейчас о книге о Нагорной проповеди. Я, если позволите, продолжу эту тему, потому что она, мне кажется, очень важной. Ведь, вправду, вопросы, которые вы озвучили, они, мне кажется, приходят к каждому современному человеку. Является ли, в принципе, выполнимой нравственность Нагорной проповеди? Но ваш вопрос, который вы озвучили, который сформулировал Лев Толстой, вернее, проблему, вот этого тотального непротивления злу силой, это вообще такая набившая оскомину уже тема. Понятно, что чтобы ответить, нужно книгу прочитать. Но все-таки какое направление ответа вы предлагаете, допустим, на эти два озвученных таких проблемных вопроса?
Ну, во-первых, я говорю о том, что Нагорная проповедь, она, на мой взгляд, не является просто неким текстом, написанным для каких-то людей. То есть вот когда, допустим, один человек что-то пишет для других, исходя из того, что вот надо, чтобы вот они вот так поступали, надо, чтобы они вот так вот действовали. Некий сборник инструкций. Так вот, Нагорная проповедь, она не является таковым. Потому что, во-первых, она не содержит какую-то систему нравственную. В ней не затронуты очень многие вопросы. Господь как бы очень выборочно берет некие нравственные темы, их раскрывает и идет дальше. И вот эти вот как бы пунктиром прочерченные векторы движения, по ним уже человек потом дальше сам должен ориентироваться и выстраивать свою жизнь. То есть Нагорная проповедь совсем не дает какой-то исчерпывающий свод христианской нравственности. Кроме того, я говорю о том, что Нагорная проповедь, она вообще является проекцией духовного опыта самого Господа Иисуса Христа на вот ту нравственную систему, которую он предлагает своим последователям. То есть он говорит, вот я так живу, вот я так поступаю, и я за это готов отдать свою жизнь. И в конце концов мы видим, что вся евангельская история, она и является подтверждением того, что нравственность Нагорной проповеди выполнима. Только, конечно, для того, чтобы ее выполнить, нужно заплатить очень высокую цену. И Господь сам заплатил эту цену. Но он был не единственный, кто жил по Нагорной проповеди. После него было много людей, тех, которых мы называем святыми людьми, которых мы прославляем как святых. А много было, конечно, и неизвестных нам по имени святых, которые в своей жизни воплощали Нагорную проповедь. Но теперь, если говорить о том извращенном толковании, которое Нагорная проповедь получала, то, как правило, вот это извращенное толкование основывается на том, что механически и искусственно переносятся какие-то принципы, заложенные в Нагорной проповеди, на некую ситуацию, в которой действуют другие принципы. Ну вот, например, ситуация войны. Или ситуация, когда на ваших глазах совершается насилие над человеком. И что, вы должны спокойно закрыть глаза и пройти мимо? Вы разве не должны вступиться? Ведь Господь и другие слова сказал. Он сказал, что нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих. И опять же здесь он сказал о самом себе, потому что именно он – это тот, кто пришел для того, чтобы свою душу отдать за своих друзей. Ну, а ведь он и от нас того же ожидает. Он от нас ожидает жертвенной любви. А эта жертвенная любовь ничего общего не имеет с той пассивностью перед злом, которую проповедовал Лев Николаевич Толстой.
Спасибо за эти разъяснения. Давайте вернемся к теме музыки и к теме оратории рождественской. Вы много служили на Западе и сейчас много общаетесь по долгу службы с западными христианами. Есть такое мнение, ну, отчасти философское или культурологическое, что западная культура католическая в основном ориентирована на праздник Рождества по своему духу, а вот восточная культура православная в основном на праздник Пасхи. Есть такое разделение. Ну, наверное, в какой-то степени условно, но озвучивается. И мы сегодня говорим именно о рождественской оратории вашей. А вот пасхальная оратория, как вы сами сказали, пока не написана. Что вы думаете, в принципе, об этом мнении, о таком разделении? И есть ли какие-то, не знаю, может быть, специфические православные ощущения или взгляды на Рождество? И как-то это выразилось в оратории?
Ну, тот взгляд, который вы озвучили, и вы сами об этом сказали, он является, конечно, упрощенным. потому что Пасха и в западном церковном календаре занимает очень важное место. Другое дело, что на православном Востоке Пасха всегда праздновалась по-особому, и весь наш церковный календарь выстроен именно вокруг Пасхи, а не вокруг Рождества. То есть Пасха как бы регулирует весь наш литургический год. Если говорить о содержании праздника Рождества Христова, то это содержание целиком определяется самим событием. Событием, которое описано в Евангелиях, событием, которое комментируется в богослужебных текстах нашей церкви. И когда я писал рождественскую ораторию, то я исходил именно из этого подхода. И вот я, кстати, об этом и в своих книгах говорю, что евангельская история – это некая история, которая какими-то людьми когда-то была положена на бумагу. Но вопрос интерпретации этой истории – это вопрос ключевой для понимания ее смысла. И я говорю в своих книгах о том, что интерпретацию, правильную интерпретацию этой истории надо искать в церковной традиции. Потому что именно в ней эта история была, так сказать, вот зафиксирована, и в ней она продолжает жить. И для того, чтобы понять смысл этой истории, мы должны обращаться к церковным толкованиям. И вот одно из таких толкований – это наши богослужебные тексты. Все наше богослужение построено по принципу комментария к Евангелию. Если мы возьмем тексты Рождества Христова, Благовещения, Сретения Господня, то это размышления наших церковных поэтов и писателей на евангельские тексты. И вот я думаю, что именно эти размышления, они и дают ключ к пониманию евангельской истории. Вот если просто прочитать текст Евангелия, то можно подумать, что речь идет о каком-то человеке, пусть и необычном, но который, тем не менее, как и все прочие люди, он родился, он рос, он вырос, он что-то сделал, потом он был казнен. И вот так к этой истории подходили светские ученые, светские толкователи. А мы, христиане, через наше богослужение и вообще через весь наш церковный строй и через все наше вероучение, мы-то ведь знаем, что это был не просто человек. Да, он прожил человеческую жизнь, полноценную человеческую жизнь, но он был воплотившимся Богом. И именно это дает ключ к пониманию смысла евангельской истории. Вот я говорю в своей первой книге из серии «Иисус Христос. Жизнь и учение» о том, что для того, чтобы понять евангельскую историю, нужно пользоваться двумя ключами, как вот сейф, который закрыт на два ключа. Один ключ – это понимание того, что Иисус Христос был реальным, полноценным человеком. То есть Он был во всем подобен нам, кроме греха. А другой ключ – это вера в то, что Он был Богом. И вот именно это божественное присутствие в человеческой личности Иисуса Христа – это то, что нам раскрывается через богослужение. Я попытался это отразить в своей музыке. То есть показать, что это не просто человеческая история, что это история, связанная напрямую с взаимоотношениями между Богом и человечеством, и что это, конечно, история, которая имеет отношение к судьбе каждого человека. Потому что мы в евангельской истории Иисуса Христа, мы все-таки распознаем себя, и мы понимаем, что она относится к нам.
Вот как раз-таки к вопросу о том, что это относится к нам. Есть целая традиция обращения композиторов к напрямую религиозной или богослужебной, или просто шире евангельской тематике. Это и Чайковский, это и Рахманинов, не говоря уж о западных композиторах, для которых, в принципе, это не сказать, чтобы удивительно. Как вам кажется, что заставляет, в общем-то, светского человека обращаться непосредственно напрямую, вот так вот, вот собственно, прямым путем, именно к религиозной тематике?
У каждого из композиторов это было по-разному. Чайковский писал по-своему, Рахманинов по своим каким-то причинам обращался к духовной музыке. Но мне кажется, что если мы посмотрим на историю музыкального искусства, то практически все композиторы были верующими людьми. для всех церковь, так, которой они принадлежали, что-то значило. Для кого-то больше, для кого-то меньше. Бах был человеком 100% укорененным в церкви. Вся его творческая карьера была подчинена церковному календарю. Такие композиторы, как Бетховен, Шуберт, Моцарт, Гайден, Брамс, они были в меньшей степени связаны с церковью, но тем не менее каждый из них оставил очень значимые сочинения на духовные темы, причем сочинения достаточно многочисленные. Вот, например, Шуберт написал несколько месс, причем каждая из его месс, она, это действительно крупное масштабное сочинение. Они довольно малоизвестны, они довольно редко исполняются. Но в творчестве этого композитора, прожившего совсем недолгую жизнь, они занимают, тем не менее, очень значимое место. Или вот если взять Моцарта, опять же, может быть, самое его известное сочинение – это его «Реквием». Но помимо «Реквиема» у него тоже есть мессы, у него есть произведения для хора на духовные темы. То есть каждый из этих композиторов обращался к духовной тематике и оставил свой существенный след в истории духовной музыки. Я думаю, что это связано с тем, что религиозная тема очень притягательна, на нее сердце композиторов откликается, и поэтому вновь и вновь они обращаются к этой теме. Если даже взять современных композиторов, самых известных, чьи имена мы сейчас знаем, Арво Пярт, Хенрик Гурецкий, Кшиштоф Пендерецкий, вот английские композиторы, Джон Тавенер, Карл Дженкинс, сейчас, наверное, самый известный, может быть, вообще в мире композитор. Они же все пишут в основном на духовные темы. Они пишут на религиозные тексты. С чем это связано? С тем, что это вот та тематика, та тема, которая вообще не исчезает, она не умирает. Она всегда остается актуальной.
Спасибо, Владыка, за эту беседу. Я напомню в конце, под занавес нашего разговора, что 14 января в Крокус-Сити-Холле состоится концерт, где будет исполнена рождественская оратория митрополита Илариона. Ее будет исполнять несколько хоров и Большой симфонический оркестр имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Грядет Рождество, и мы вас поздравляем с этим праздником, и наших слушателей поздравляем. И хотелось бы услышать от вас какое-то слово напутственное, пасторское для нас, тех, кто слушает Радио Вера.
Я хотел бы всем нам пожелать, чтобы праздник Рождества Христова очень глубоко вошел в наши сердца, чтобы мы вновь осознали значимость того события, которому посвящен этот праздник. А событие это заключалось в том, что Бог решил прожить человеческую жизнь, что Он вошел в самую гущу нашего человеческого бытия, и что с тех пор Он пребывает с нами. И также я хотел бы сказать о том, что вот это исполнение рождественской оратории, о котором мы сегодня говорили, оно будет посвящено памяти Валерия Халилова, оно будет посвящено памяти тех, кто разбился на этом самолете, и мы предварим его исполнение таким небольшим видеороликом, в котором мы покажем кадры, неизвестные нашему современному зрителю, где Валерий Михайлович Халилов дирижирует премьеры этой оратории.
Спасибо за эту беседу. С нами был митрополит Волоколамский Илларион. Надеемся еще раз вас услышать на волнах Радио Вера. С Рождеством Христовым. До свидания.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На Радио Вера.